Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы блога Михаила Лайтмана за 8 июля 2012 года. Тактильные ощущения в интегральном воспитании. Вопрос. Во второй половине 20 века стали популярны так называемые телесно-ориентированные методы психотерапии. Речь идет о людях, которые воспринимают мир преимущественно через тактильные ощущения. Согласно интегральной методике, поднимаясь на следующий уровень, мы отрываемся от наших тел. А как быть с теми людьми, которые привыкли всю жизнь трогать друг друга? Что с ними делать? Ответ. Тактильные ощущения, естественно, имеют место как вспомогательный элемент первичного контакта, ведь каждый человек ощущает через них какие-то действия. Необходимо сажать людей в круг, чтобы они соприкасались коленями или локтями, даже иногда брались за руки, иногда обнимались. Мы стараемся сажать мужчин и женщин отдельно в разные круги, чтобы аннулировать различные помехи, возможность свободного контакта и так далее. То есть на начальном этапе применения интегральной методики телесный контакт имеет большое значение. Все-таки для начинающих очень важно непосредственное ощущение людей, с которыми ты находишься рядом. И я не думаю, что на первых порах люди могут выходить в интернет и через виртуальные каналы связи. Начинать контактировать между собой за виртуальным круглым столом – это сложно, хотя и возможно. Вопрос. Эталонным состоянием воспитания является так называемое поглаживание ребенка. Я как психотерапевт знаю, что есть множество людей, которые недополучали в детстве ласки и контакта. Интегральное соединение позволит человеку получить это ощущение? Ответ: не знаю. Я не ощущал никакой иной потребности у моих учеников, кроме того, чтобы, взявшись за руки и обнявшись в круге, ощутить через тактильный контакт следующее внутреннее воздействие. Внутреннее объединение. Поглаживание? Нет, к этому не идет, потому что все устремления изначально направлены к внутреннему объединению. Вопрос. А детей надо гладить? Ответ. Да, к сожалению, мы не воспитываем людей, не готовим их быть родителями. Они этого не понимают. Вопрос. Человек, поднявшись над уровнем тел, объединившись и получив интегральное ощущение, сможет компенсировать нехватку воспитания? Ответ. Абсолютно всего. В принципе, когда мы создаем в обществе интегральную атмосферу, то все люди будут инстинктивно, внутренне понимать, как они должны правильно относиться к детям, к взрослым, к старикам. Это все уже придет в равновесие. Из беседы об интегральном воспитании от 25 мая 2012 года.
Радиоверсия.
125 ступеней к совершенству. Вопрос. Мы говорили о том, что человечество выдохлось в своем беге. Я тоже занимался спортом, и я помню удивительное состояние, так называемое второе дыхание, когда бежишь, бежишь, и вдруг появляется некая легкость. Можно ли говорить о втором дыхании применительно к методике интегрального воспитания, или только о том, что человек, перестав бежать, начинает буквально летать? Ответ. Конечно, необходима отрешенность, усталость, отсутствие мотивации в эгоизме, ощущение или хотя бы понимание того, что дальше продолжать, с ним работать невозможно, бесперспективно, с одной стороны. Но с другой стороны, когда человек начинает работать по этой новой интегральной методике, у него возникают всевозможные инверсные переходы, падения и подъемы. Потому как он должен постоянно ощущать себя вне круга и внутри круга, вне круга и внутри круга. Это такие старт-стопные, возвратно-поступательные движения, как у поршня, когда его выталкивают, он входит, выталкивают, входит. Таким образом и работают эти две линии. Одна работает, выталкивая человека эгоистически, то есть добавляя ему еще больше эгоизм, и тогда он поневоле падает из единения, а потом начинает постепенно снова приходить в это объединение и снова. И таким образом он идет вперед и так поднимается. В итоге он поднимается по лестнице духовных ценностей, которые заключаются в еще большем и большем объединении. Он проходит 125 ступеней и достигает своего совершенства, когда вся природа, неживая, растительная, животное и человек, чего в нашем мире нет, и что мы ошибочно называем человеком, выделяя его из животного мира, становится существующей для него в одном вечном объеме, вечном. Потому что одновременно с подъемом по этим ступеням он постигает природу в том виде, в котором она действительно существует. То есть мы выходим за рамки той области, которая называется Вселенной, за рамки того пространства, которое создано Большим Взрывом, а это пространство уже не физическое. Это является уже предметом раскрытия, изучения для тех людей, которые начнут так возвышаться. Но это, конечно, практическое постижение. Из беседы об интегральном воспитании от 25 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Игра на одной струне. Вопрос. Система, которую мы описываем, очень простая, ясная, четкая, практическая. Допустим, к нам приходит скептик и спрашивает. Сотни тысяч людей сидят каждый день в кругах. Почему они не раскрыли эту силу, если она находится здесь? Ответ. Вопрос немного каверзный. Дело в том, что методика очень простая, но одновременно сложная в своей простоте. Я приведу пример. У меня абсолютный слух, и я могу ощутить мельчайший диссонанс в музыке. Есть инструменты, которые не обладают широкой гаммой звуков. Клавишные, духовые или струнные инструменты, у которых, допустим, одна струна, и на ней надо проиграть мелодию. С одной стороны, этот инструмент нам кажется примитивным, но на самом деле это самое сложное – передать на одной струне то, что вы хотите передать. Поэтому настройка 10 эгоистов на то, чтобы начать понимать, ощущать, думать об альтруистическом объединении, которое находится вне них, собираясь вместе не эгоистически, как в футбольной команде, а ради того, чтобы приподняться на уровень объединения во взаимном поручительстве, взаимной отдаче, где пропадает свое «я» и начинается «мы», а из «мы» возникает новое общее «я», так называемый «Адам», это все равно, что настройка на то, чтобы сыграть классический концерт на одной струне. Вопрос, почему у вас это получается, а у других нет, будет возникать постоянно? Здесь есть особая тонкость настройки, которую достигают не все. Я хотел бы воспитать множество учеников, которые могли бы это сделать, но для этого человек должен созреть, пройти большой путь внутренних ощущений, анализов, чтобы у него была достаточная резолюция проверять, измерять, ощущать тонкость игры на одной струне. С одной стороны, здесь нужен абсолютный слух, с другой, необходимо знать эту струну и играть на ней как Паганини. На самом деле, ее не существует. Она создается 10 сидящими вместе людьми. И создать из них этот инструмент, начать играть на нем, чтобы они поймали эту технику и продолжили бы ее сами, в этом, в общем-то, и заключается мастерство преподавателя. Вопрос. Первые мастера такой игры смогут набраться необходимой чувствительности только под руководством человека, обладающего абсолютным слухом. Как это организовать? Ответ. Мы это делаем. На сегодняшний день у нас сотни учеников во всех странах мира, которые проходят такие тренинги. И я надеюсь, что в течение ближайших полутора года, даже раньше, из них начнут выделяться люди, которые уже будут начинающими мастерами. Реплика. Здесь обязательно должен быть переход от мастера к ученику, от ученика к следующему. И эта цепочка обязательно должна присутствовать? Ответ. А где вы видели в природе, чтобы это так не передавалось? В науках, в искусстве, везде. Только лишь так. С одной стороны, это простая вещь, а с другой стороны, именно поэтому она очень тонкая и такая деликатная. Из беседы об интегральном воспитании от 25 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Проникновение в мир чувств. Вопрос. Следует ли слушателям первого курса интегрального обучения знать о дальних пределах развития человеческого сознания, о новой форме их взаимоотношений или о том, какие раскрываются перспективы, если двигаться в том направлении? Ответ. Думаю, что нет. А зачем? На первом курсе человеку рассказывают об истории эгоистического развития человечества, о том, что эгоизм истощился и впереди нас ничего нет. А природа оказывается интегральная, и человечество стало интегральным. Только мы, люди, интегрально не связаны друг с другом и поэтому входим в кризис в состоянии внутреннего и внешнего материального опустошения. После этого необходимо рассказать об интегральности природы, ее замкнутости, ее системах взаимного обеспечения, взаимной поддержки, об аналоговой системе и так далее. Нужно немного просветить людей, давайте посмотрим, что нам дает эта система. Если мы уже их вводим в состояние семинара за круглым столом или просто в круге, они должны почувствовать, что сила объединения, которая проявляется в нас, является чем-то совершенно новым, дающим им возможность чувствовать, дерзать, наполняться, а главное понимать, исследовать весь наш мир и через него, сквозным образом, все остальное. Вдруг начинают раскрываться другие возможности, но начинают раскрываться им, и они начинают видеть, что в этом есть огромная перспектива, но они раскрывают это для себя. Зачем нам это делать? Чтобы не показаться им голословными, недостойными доверия или даже мистиками и фантазерами, лучше всего привести их последовательно, разумно, постепенно к тому, что они сами начнут это чувствовать. Ведь если человек представляет собой всего лишь орган наполнения, все мы желаем себя просто наполнить, даже не важно чем, и он вдруг начинает ощущать здесь такие возможности, то ему ничего больше не надо. И дальше, исходя из работы внутри группы и сопутствующих лекций, человек начинает постигать, в чем он находится, где он находится, и относительно своего нынешнего состояния ему очень легко понять предыдущие. Все, что прошло человечество, для него становится очень простым, довольно маленьким эгоистическим периодом развития. Подумаешь, 100, 200, 300 миллионов лет. Из беседы об интегральном воспитании 25 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Что движет идеалистами? Вопрос. До сих пор я наслаждаюсь получением, потому что не могу соприкоснуться с более высоким уровнем наслаждения, отдачи. Как это сделать? Ответ. Ты думаешь, что надо сменить получение на отдачу и продолжать наслаждаться, как ни в чем не бывало? Невозможно просто перейти от одного к другому, ведь тогда ты будешь отдавать эгоистически, ради получения, чтобы наслаждаться по-прежнему. Вопрос. Но я не смогу наслаждаться получением, если буду понимать, что наслаждение отдачи намного выше само по себе, а не потому, что дает мне что-то. Ответ – нет. Невозможно делать материальный и духовный расчет в одних и тех же получающих желаниях, сравнивая получение с отдачей и выясняя, что для меня выгоднее. В духовном расчет совершенно иной. Я строю его не на том, что в желании, а на том, что в Творце, ради отдачи Ему. Вопрос. В истории было много идеалистов, и мы не видим, чтобы они получали какую-то выгоду от своей деятельности. Некоторые даже отдавали жизнь ради высокой цели. Ответ. Так это выглядит. И тем не менее, наша природа целиком эгоистична, вся она желание наслаждаться. Это видно по маленьким детям и тем более по взрослым. Раз уж есть материал, то он не что иное, как получающее желание. А потому идеалистов в своем понимании не существует. Просто речь идет о людях, чье желание сориентировано иначе. Они наслаждаются отдачей ближнему. Им хорошо от этого. Их намерение все тоже наслаждаться. И только внешне оно проявляется иначе, находя выражение в отдаче. Чем идеалист отличается от матери, которая заботится о своем ребенке? Она тоже отдает ему все. Тогда почему мы не называем ее идеалисткой? Просто потому, что это ее ребенок, и мы понимаем, что природа обязывает ее ухаживать за ним, так же, как это происходит у животных. С другой стороны, идеалист действует во благо чужих ему людей, и мы не видим, что им движет. Однако и в его природе заложена все та же забота. Отдача другим доставляет ему удовольствие, и потому он действует соответственно. В итоге, никакого идеала тут нет, человеком движет природа. Он не работает поверх, против своего эгоизма, а поступает естественным для себя образом. Запрети ему заботиться о других, и он будет готов убить тебя, ведь тем самым ты лишаешь его возможности наслаждаться. Так что идеалистам помогает все то же получающее желание. Из урока по предисловию книги «Зор» от 8 июля 2012 года.
Радиоверсия.
как закалялась сталь. Из статьи Рабаша. Оплюха стариков строит, а строительство молодых разрушает. Старики – это те, кто привык к духовной работе, а молодые – те, кто только начал ее. Оплюхой называется спуск или падение. Прежде они чувствовали какой-то подъем в работе, думая, что это строительство, потому что ценили подъемы. Но потом получили оплеуху, то есть почувствовали падение, которое приходит от скрытия Творца, когда Творец скрывает себя от них. Оплеуха стариков строит, потому что они говорят, что этот Творец послал им скрытие, знают, что Он позаботится о них и получают из этого жизненную силу. Старики – это те, кто уже приучен к духовной работе и потому знают, как трактовать каждое состояние, как подойти к нему и эффективно использовать. Потому даже их оплеуха идет на благо строительству, ведь они не забывают, что все приходит от Творца, даже падение. И потому именно из падений, сохраняя свою преданность, то есть веру, намерение ради отдачи даже в падениях, они строят подъемы. Само падение превращается в подъем. Подъем приходит не вслед за падением, а то же самое падение, если человек относит его к Творцу, цели творения, понимает, что ощущает его в получающих желаниях и добавляет туда правильное намерение, само оно становится подъемом. Из падения, ощущаемого в эгоистическом желании, из раскрытия разбитого сосуда, человек немедленно делает подъем. И тогда он не будет двигаться по синусоиде подъемов и падений. Он будет всегда радоваться падениям, потому что не после них, а прямо непосредственно в них самих будет прилепляться к Творцу. Потому оплеуха, полученная стариками, идет на их строительство, ведь они строят из нее еще более мощное слияние с Творцом. А молодые – это те, у кого пока нет силы, достаточной поддержки окружения, которая могла бы дать им стойкость, позволяющую обернуть падение в подъем, слияние. И потому даже свои подъемы они начинают использовать эгоистически и наслаждаться приятными ощущениями, забывая о намерении. И тогда этот подъем обращается падением, строительство – разрушением, состояние определяется намерением в том же самом человеке. Из подготовки к уроку от 8 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Открыть путь к свету. Вопрос. На конгрессе вы сказали, что наша проблема в том, что нам еще не удается соединить все намерения вместе. Я, который должен справиться, товарищи, Творец, мир. Каковы станции на пути к одному единому намерению, сочетающему в себе все составляющие? Ответ. Мы должны постоянно проводить внутренние выяснения, о чем мы обязаны думать. Мы вызываем свет, возвращающий к источнику. Об этом сказано: сидеть и ничего не делать предпочтительнее. Ведь если ты не знаешь, что делать, то можешь сделать еще хуже. Это словно дать силу в руки маленькому ребенку или человеку, не владеющему собой, и он может причинить вред. Поэтому, с одной стороны, это скрыто от нас, чтобы мы не навредили себе и другим. С другой стороны, как нам все же продвигаться к правильному действию? Выходит, что мы должны все время думать о правильном намерении, и только в этой мере сможем приблизиться к свету. Есть экраны, которые скрывают от нас свет, только лишь потому, что наши желания неверные. Как только желание приближается к правильному, экраны исчезают. Поэтому каждый человек должен постоянно проверять внутри себя, во что действительно стоит вкладывать силы. Сама жизнь помогает нам в этом. Посмотрите, как общее отчаяние, отсутствие цели, запутанность, все, в чем находится мир, помогает нам. Над нами не только не смеются, как это было 10-20 лет назад, и вообще во всех поколениях на протяжении тысячелетий. Наоборот, сейчас мы пришли к точке расчета. Уже нет выбора. Поэтому мы должны показать не только себе, но и всему миру, к чему стоит стремиться, чего стоит достичь, того, о чем мы намереваемся при чтении книги Зор. из урока по книге Зоар от 8 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Физические наказания детей могут привести к психическим заболеваниям. Исследования. Шлепки, пощечины, удары в детстве связаны с повышенным риском психических расстройств личности в старшем возрасте. Совет использовать позитивные стратегии воспитания. Около 80% американских детей подвергаются шлепкам. Реплика. Нет иного способа воспитания, кроме примера. Особенно, когда он исходит не от взрослых, а от себе подобных. Окружающая среда является единственным эффектным и позитивным средством воспитания. Ничто не заменяет хороший пример, товарищи.
Радиоверсия.
Веревка с мылом для политиков. Мнение Стина Якобсона, главного экономиста Saxo Bank. Старый свет быстро приближается к точке невозврата. Внутренние противоречия еще никогда не были настолько непримиримыми. Европа раскололась на два экономических лагеря – север против юга. Кризис значительно масштабнее, чем думают участники рынков. Он так велик, что ни север, ни юг не могут предложить для него подходящего решения. Германия не сможет, да и не должна за все платить. Европейский центральный банк не способен все уладить. Есть лишь одно решение – разрушить систему до основания, а затем создать новый Евросоюз. У нас не получится срезать путь к банковскому союзу, миновав фискальный и политический. В итоге возможны три варианта развития событий. Первый. Настоящий антикризисный саммит. Кому-то придется покинуть зону евро временно или навсегда. Европейский суд займет место на верхушке иерархии власти. Второй. Тянем время, как до сих пор, и надеемся на чудо. Третье. Конец света. Реплика. Мне лично видится самым реалистическим третий вариант. Ведь основой кризиса – гиперэгоизм. Этим не исправляется. А значит, мы будем продолжать свое свободное падение в него, пока не станет моральным каннибализм.
Радиоверсия.
Равенство не значит одинаковость. Вопрос. Так получилось, что наша группа во время прошедшего конгресса на севере разделилась на две части. Одна 10 человек изолировала себя от всего мира на первом этаже центра, полностью имитируя условия у товарищей на конгрессе в Израиле. И вторая 20-30 человек, которые в силу разных причин могли только приходить на какое-то время, были в другом помещении. Я оказался в числе 10 изолированных и не мог сконцентрироваться, кроме одной мысли, как так могло получиться, что мы разделены на две части, но храбрости поднять этот вопрос для остальных 9 не хватило. Этот вопрос не дает мне покоя, что делать. Могу ли я поднять его для обсуждения, или это будет против единства группы, даже в этом решении быть разделенной на две части во время конгресса? Мне просто кажется, что духовная комиссия должна была настоять на том, чтобы группа была вместе, неважно в каких условиях. Ответ. Противоречия существуют до полного исправления везде и в Кабале особенно. А в духовном противоположности объединяются общим намерением, сосуществуют, хотя и разделяются законом подобия свойств. Так что надо привыкать к тому, что мы можем быть разными, но вместе, причем не надо стремиться все и всех положить на один уровень. Равные не значит одинаковые, а в устремлении, но на разных уровнях. Все мы разные, и никто не заставляет нас быть одинаковыми, а только стремиться к одной цели. Также и к цели каждый стремится по-разному. Мы разные, как клетки одного тела. Наше намерение к общему Творцу. Творец объединяет нас. Оставайтесь, как пример для подражания, а кто не может, в силу объективных причин, не хуже вас, но будет состоять в другой подгруппе на конгрессе, как и в теле есть разные по значимости органы, хотя все они одного тела. Равенство, как товарищей, не означает одинаковость. Спрашивайте, будем выяснять.
Радиоверсия.
К последствиям конгресса. Этот конгресс был не только объединяющим, но и разъединяющим между отвечающими требованиям группы, систематическая учеба, распространение МАСР и не отвечающим этим требованиям. Мы должны прийти к тому, что центр нашей группы, самые устойчивые товарищи, будут отвечать требованиям Творца, стать подобными ему на первой. одной из 125-й ступени лестницы его раскрытия. В таком случае они смогут быть тогда частью мировой группы Бней Барух, через которую свет приходит ко всем остальным. Далее, вокруг этой части образуются прочие, как расходящиеся волны в соответствии с выполнением правил подобия Творцу, свойства отдачи. Правила не выдуманы мной, а указаны каббалистами. Все мы их прекрасно знаем, но не считаем нужными точно выполнять, полагая, что они не являются необходимыми для раскрытия Творца. Сейчас первый раз нам всем дали это понять. Неудовлетворенных этими требованиями я отсылаю к Творцу. Авось он изменит для них условия контракта с ним. Закон подобия свойств, сообщающихся духовных сосудов свойств. У осознающих обязательность этих условий есть возможность выбрать, где им быть, в каком круге, в центральном или более внешних. В дальнейшем будут уточнены условия этих кругов. Люблю всех и все мне дороги. И все это делается, чтобы всех-всех вас притянуть к цели и избавить от земных заблуждений в духовном пути. Обнимаю, Рав.
Радиоверсия.
Тьма как предвестник возрождения. Бааль Сулам, предисловие книги Зоар, пункт 26. Чрезмерное получающее желание, уже иссякшее, исчезнувшее и разложившееся, обязана возродиться во всем своем огромном размере, без всяких ограничений, то есть со всеми пороками, которые в нем были. И тогда заново начинается работа, чтобы обратить это желание на одну лишь отдачу. Мы должны обнаружить, что эгоистическое желание целиком и полностью порочно в наихудшей степени. Мы увидим не только величину этого зла, но и его суть. В своем нынешнем виде, без экрана, оно дурно, даже не для нас, а для цели творения. Оказывается, получающее желание без экрана непригодно для достижения цели, и потому называется дурным, а также мертвым. Ведь в нем мы не можем получить свет жизни, ощутить жизненные силы. Осознав все это, мы придем к точке переворота, и тогда начнем возрождать свое желание к жизни. Это и называется воскрешением мертвых. Так мы начинаем исправлять получающее желание на отдачу. Нам необходима эта точка посредине пути, когда мы ощутим в себе испорченное желание и решим, что в таком виде оно мертво. Сегодня получающее желание не представляется нам испорченным. В чем тут порочность, если я наслаждаюсь тем, что мне нравится? А потому нужно выявить в себе все желания и осознать, что, наслаждаясь в них обычным способом, я лишаю себя возможности наслаждать Творца. Ведь отдача состоит в том, что я пресекаю обычное использование желаний и в каждом из них наслаждаюсь лишь при условии отдачи Творцу. Свое желание я присоединяю к нему, чтобы постичь, как доставить ему удовольствие и как он насладится таким применением желания. Только в этой мере, ради этого наслаждения, устремляясь к отдаче Творцу, я совершаю действие, получаю в себя свет, дабы почувствовать, что тем самым услаждаю его. Так мы и приходим к исправлениям. Невозможно попасть из начального состояния в конечное, если в пути не будет мертвых желаний, которые потом возродятся к жизни. Вопрос. Как понять, что желание окончательно мертво, и пришло время его исправления? Ответ. Работа ведется иначе. Раз за разом я все более и более умертвляю свои желания. У меня нет возможности заранее удостовериться, что путь пройден до конца. Всегда ситуация выглядит так, словно дальше уже некуда. Но на завтра раскрывается новый пласт. К примеру, вчера на конгрессе мы достигли пика, раскрыли чуть больше единства, энтузиазма и воодушевления. Испытали особое состояние, проистекающее из нового, более мощного объединения, какого еще никогда не было в таком виде. Достигли мы этого благодаря подсветке, возникшей между нами. Мы вызвали ее, и она наполняет нас. На первой стадии мы испытали волнение, подъем, но подсветка продолжает работать в желании, которое нам удалось к ней приобщить. Она расширяет свое воздействие до второй, третьей, четвертой ступени, и нам раскрывается вся глубина того же самого желания, новые его пласты, в которых мы еще не достигли единства. Вот и выходит, что сегодня мы ощущаем тяжесть. Если бы мы осознавали, что тяжесть эта идет от Творца, что Он намеренно посылает ее, намеренно погружает нас в спячку, тогда мы делали бы что-нибудь, сопротивлялись бы отягощению. Да, меня клонит в сон, и я ни на что не способен, но это пришло от Творца, желая развить нас. Он раскрывает нас сейчас новый сосуд. Как же в этом тумане, в этой дремоте, апатии, бессвязности мгновенно пробудиться к жизни? Моя дремота вызвана тем, что свет ослаб. Как только он усилится, я сразу живо воспряну, словно цветок, поворачивающийся навстречу восходящему солнцу. Дело не в усталости, мы говорим о духовных состояниях, которые определяются мерой приходящего света. Ночное исправление желаний, предваряющее утро, не зависит от времени суток. И потому, если бы сейчас мы немного пробудились в единении, но только по-настоящему, внутри, приложив серьезные усилия, а не просто спев песню, тогда мы различили бы то, что заработали благодаря добавке желания, полученной на конгрессе. Все дело в том, чтобы снова воспрять к жизни после того, как проблеск первого воодушевления сменился мрачной толщей распорхнувшего эгоизма. И ничего, если новый подъем покажется нам не столь ярким, как на конгрессе. Ведь там мы, словно дети, воодушевлялись в тонких, чистых желаниях. А сегодня наш отклик обретает глубину и понимание в толще желаний более увесистых. Так проявляется обратный порядок светов и сосудов. Из урока по предисловию книги «Зоар» от 8 июля 2012 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.